Спасибо большое. Ну, начнем с Божьей помощью нашу сегодняшнюю беседу. В прошлый раз мы начали с вами читать 4 главу Евангелия от Матфея. И сейчас мы вновь ее продолжим разбирать. Давайте сначала прочитаем вслух и освежим в памяти. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“. Он же сказал ему в ответ: „Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих“. Потом берет его дьявол во святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей“. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если паву поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Ну, вот, по крайней мере, этот текст, мы его уже начали разбирать на прошлом занятии. Да, поговорили о первом искушении. Сегодня мы продолжим разбирать этот текст. Ну, начать хочется со слов святителя Иоанна Златоустова. Такие слова: Господь поучает нас, что дьявола нужно побеждать не чудесными знамениями, а незлобием и смирением. Вот, и вновь мы с вами вспоминаем, что Господь сражается с дьяволом не своей божественной силой, не силой чудес, а так, как должны это делать с вами мы, люди, да? Показывая нам пример. Мы уже говорили о первом искушении, которое Господь отверг, приведя слова пророка Моисея: не хлебом единым жив человек. Ну, в каком смысле нам эти слова понимать? Человек существо сложное. У человека много потребностей. Нам с вами, ну смотрите, есть у нас с вами потребность поесть, попить, да, поспать. Есть такие потребности.
Конечно.
Есть более тонкие потребности. Есть у нас с вами потребность как-то пообщаться с людьми. Да?
Да.
Есть у нас с вами потребность
отвлечься, развлечься.
Почитать, например.
Да.
В общем, чтобы голова работала.
Кино посмотреть.
Да, да, вы совершенно правы. Да? Видите, это уже не такие грубые телесные, как вроде ты накормлен, поспал. Но человеку этого мало. У человека есть еще и другие потребности. А есть еще выше потребности. Вот как вы думаете, есть у человека потребность жить с чистой совестью? Жить не в состоянии там, не в состоянии греха, да, а с чистой совестью жить. Есть такая,
конечно,
потребность?
Конечно.
Есть у человека потребность о Боге вспомнить, обратиться, молиться? Есть такая потребность?
Есть, особенно когда тяжко.
Да, такая потребность есть, такие потребности есть у всех людей, но, к сожалению, многие люди эти потребности заглушают. Вот. Как бы низкие потребности, о них все помнят.
Да.
Их все замечательно удовлетворяют. А более высокие потребности, они иногда забываются. Вот это неправильно. Вот Господь и говорит эти слова: не хлебом одним жив человек. Человек – это существо, которое Господь по образу своему сотворил. Да? Для человека мало ему, как животному, просто удовлетворить телесные потребности. У человека и другие потребности есть, кроме телесных. Вот на эту мысль Господь обращает наше внимание. И вот эти высочайшие потребности, они Господь призывает, чтобы мы в первую очередь высочайшие потребности удовлетворяли. А остальные потребности, они тоже имеют место быть, но они должны быть в подчинении. Вот в человеке должна быть иерархия. Об этом очень хорошо писал святитель Феофан Затворник. У него такое произведение есть, достаточно интересное, да? Да, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. И он как раз очень много об этом писал на основании святых отцов, что потребности у человека должны быть выстроены. Сначала высшие потребности, а все низшие потребности должны им подчиняться. Да? Вот. Понимаете? Ну, к примеру, вот смотрите, мне нечего есть, но я могу там совершить преступление, пойти украсть и там удовлетворить там потребности в еде таким образом. Но таким образом пострадает более высокая потребность. Потребность в чистой совести. Понимаете? Господь говорит, сначала высокие потребности, а потом более низкие. Но все это очень спутано у современных людей. Очень часто приходится такое слышать, что ну, ты что, в Бога веришь? Верю. А что ты в храм не ходишь? Ну, вот я работаю, дела, это. Вот я на пенсию выйду и буду в храм ходить. То есть, что? Человек не отрицает духовные потребности. Но он говорит, я сейчас отдаю предпочтение потребностям телесным. Наладить свою жизнь, работать, дом свой строить. Вот эти потребности для меня сейчас на первом месте. Те вот духовные потребности Богу помолиться, я не спорю, не отрицаю, я просто их ставлю на второе место. Я когда со своими делами разберусь, я тогда и буду ходить в церковь. Но на самом деле ничего такого быть не может. Потому что человек, который начинает удовлетворять эти низкие потребности, он становится их рабом. Они его не отпустят никогда. И если он не вырвется с Божьей помощью, они не отпустят никогда. Никогда телесные дела, телесные потребности никогда не закончатся. Вот как Иоанн Лествичник в своей великой книге написал своими словами, скажу, что вот зверя начнешь кормить, он становится ласковым. А начнешь тело свое кормить, оно становится более и более свирепым. Оно все больше и больше требует.
Правда.
Мало-мало, как в этом.
Золото
хочу.
Золото хочу.
Вот. Вот поэтому человек, который пленяется... Да, человек, который пленяется телесными потребностями, он скажет, ой, у меня дела, у меня работа. Потом он скажет, ой, мне помогать надо, мне с внуками надо сидеть. А потом он говорит, ой, я такой больной, сил нет до церкви дойти. А там я буду стоять, у меня уже сил нет стоять, а сидеть я буду, на меня все будут смотреть. Так что я уж как-то, я уж приду, да, в церковь.
Когда принесу,
да,
принесу.
Да, уже. Вот. Понятно, да?
У всех отговорки, вот, кто так, не хочет, найдут.
Да, сказали.
Кому вот, кодят, дышать нечем.
Вот. Ну, о первом искушении мы поговорили. Перейдем ко второму искушению. Потом берет его дьявол во святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Вот смотрите. Дьявол переносит Господа, написано, во святой город. В Иерусалим. Да, куда он его переносит? В Иерусалим. А почему Иерусалим называется святым городом? Но сейчас он называется святым городом, потому что это место страдания и воскресения Христа. А раньше он назывался святым городом, потому что это был единственный город, в котором был храм. Да. Кроме Иерусалима, храма, где приносили жертву Богу, храма больше не было. Были синагоги. Синагога — это что такое? Ну, примерно, если аналогию провести, синагога — это вот мы, как сейчас, собрали чай, мы говорим про Священное Писание. Вот это похоже на синагогу. А храм есть храм. Храм — это место молитвы, место, где жертва приносится. Вот храм был один. Вот. Поняли разницу между храмом и синагогой? Вот. Поэтому действительно, вообще представляете, на планете Земля был только один храм, в котором совершались службы истинному Богу. Да? Вот. Еще ветхозаветные службы, но Господь все равно это служение принимал и людей благословлял, которые эти службы приносили, которые в них участвовали. И вот дьявол берет Господа в Иерусалим, переносит его туда. Написано, поставляет его на крыле храма. Я попытался разобраться, что такое крыло храма. Дело в том, что храм-то там давно не стоит. Храм там был разрушен через несколько десятков лет после евангельских событий. Евреи подняли восстание. Тогда пришли римляне, захватили их землю, Иерусалим уничтожили, и храм тоже. И храма на том месте с тех пор больше нет. Вот. Что там осталось-то? Вы в Святой Земле были, Надежда Петровна? Ну, стена плача там у них осталась. Да,
куда они пускают всех.
Да, да, там стеночка осталась, даже не от самого храма, а от стеночка. От ограждения храма, и они там над этой стеночкой плачут. Вот все, что там осталось. Да, так, конечно, то, что с ними приключилось, это было наказание от Бога за то, что они натворили. Вот. Таким образом на картиночке восстанавливается вид этого храма, в который приходил Господь наш Иисус Христос. Храм был величественным зданием, считался одним из чудес света. Вот этот храм Иерусалимский. Говорят, что крылом храма назывался, видите, вот наверху храма такой вот узорчик. Вот. Вот, говорят, что это ограждение, которое на крыше, да.
Вот, если да. так смотреть, то действительно как будто как крылья.
Да, называется крыльями храма. Да, кстати говоря, здесь строение это было величественное. В храм приходили тысячи человек. Вот внутрь вот самого храма, в святилище, входили только священники, а люди молились во дворе вокруг храма. Угу. Да.
Как алтарь считался, да?
Да. Пожалуйста. Вот. И дьявол поставляет Господа на крыле храма. Ну, вот по этим макетам, реконструкциям, получается, что высота была 100 локтей. Примерно 50 метров. Да. В древнем мире таких высоких зданий было очень немного. Вот. И вот именно, да, именно туда дьявол переносит Господа нашего Иисуса Христа и предлагает ему прыгнуть вниз. Говорит, написано же, что если ты Христос, написано, что ангелы о тебе будут заботиться. Что ангелы будут о тебе заботиться на всех путях твоих. Поэтому давай смело прыгай вниз. Вот что предлагает ему сделать дьявол. Мы с вами должны разобраться, какой в этом смысл. Дело в том, что Господь находился до этого на горе. Я на прошлом занятии показывал вам фотографии, как выглядела гора Искушения, гора, на которой Господь постился и молился 40 дней. Она тоже такая достаточно внушительная гора, большая, да. И, в общем-то, там на этой горе тоже есть откуда прыгнуть вниз, для чего дьявол переносит его в Иерусалим. Почему он не предлагает ему с той горы прыгнуть, на которой Господь стоял? Вот главный вопрос, на который, если мы ответим, все нам станет понятно.
Ну, что вы именно с храма, который построил его, слава Богу, за это?
Вот, скорее по другой причине. Потому что на горе Господь молился в уединении. А это место, это столица. Понимаете, столица. Иерусалим, центр всей духовной жизни еврейского народа. Да. Место, где царь раньше был, но потом царя не стал, стал римский чиновник, римский наместник управлять. Но, тем не менее, Иерусалим был величественным городом, был столицей, а храм был его сердцем. Каждый день там было множество народа. Там совершались службы каждый день в этом храме. И каждый день туда стекалось множество людей. Многие евреи, которые жили в отдалении, в разных странах, некоторые там и в Риме жили, и в других странах, они время от времени приезжали в Иерусалим, чтобы помолиться у этого храма. Это было местом паломничества. Да? Людей, которые истинного Бога знали. Поэтому там на картиночке-то людей нет, но на самом деле в этом месте ежедневно были огромные толпы народа. Да. Поэтому дьявол поставляет Господа на крылья храма и говорит. Говорит ему как бы так. Смотри, как будет хорошо. Вот смотри, ты прыгнешь и не разобьешься целый, приземлишься во дворе храма, привлечешь к себе внимание, это же чудо. Люди все соберутся, и ты тогда начнешь проповедовать. Вот представляете, что, да, представляете, что дьявол предлагает ему делать. Дьявол предлагает ему начать такой спектакль в этом месте. Вот представляете, крыша храма, прыгает, человек летит и не разбивается, и все люди, что это, что это? И тут он начинает проповедовать.
Да, что я сын Божий.
Да, я сын Божий. И все люди, да, да, сделаем его царем. Вот что-то такое дьявол предлагает Господу нашему Иисусу Христу. Он предлагает ему начать совершать чудеса на показ. Он ему как бы так говорит. Ты пришел людям проповедовать, начни, появись эффектно. Появись, начни вот с такого чуда. Уж явиться так явиться. Давай в столице, давай вниз.
Музыка.
Да, 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 совершенно верно. Да. Дьявол предлагает Господу начать, да, что называется, выйти на сцену с музыкой. Вот. Но для Господа такая постановка вопроса является неприемлемой. Вот почему для Господа это является неприемлемым? Ну, мы это поймем, когда будем читать Евангелие дальше. И увидим, как вел себя Господь наш Иисус Христос. Ну, во-первых, Господь никогда не совершал бессмысленных чудес. Господь хоть совершал чудеса, но чудо ради чуда он не совершал никогда. Да? В основном он чудеса совершал по жалости к несчастным людям. И очень часто, во многих случаях, когда можно было уклониться, то есть сделать чудо тайно, Господь очень часто, помню, делал чудеса тайно. Помните? Он исцелял человека и запрещал ему об этом рассказывать. Когда Господь, помните, там совершил чудо в воскресенье девочки, недавно читалось в церкви, да, дочери Иаира, помните, он выслал всех, несколько человек разрешил с собой войти, и им запретил об этом рассказывать. Помните?
И первый еще совершил.
Да.
Вот рано.
Да. Конечно, иногда, очень редко, Господь совершал чудеса и по другой причине. Конечно же, Господь должен был еще научить своих учеников и апостолов. И перед ними Он совершал чудеса очень редко, чтобы они поняли, кто Он такой, показывая перед ними свою божественную силу. Ну, самое яркое, помните, как Господь преобразился на горе? Да. Но помнить, и ученики увидели Его славу. Да. Они увидели Его таким, какой Он есть на самом деле. Увидели Его настолько, насколько можно было человеку это увидеть, чтобы не умереть. Помните? Но как Господь совершает чудо преображения? Он даже учеников берет не всех, а только троих из них, да, чтобы они потом рассказали, чтобы поверили. Чтобы, почему троих? Чтобы утечки информации не было. Потому что Господу не угодно, чтобы об этом знали до времени. Да? Господу угодно, чтобы ученики вспомнили об этом, когда Его на кресте будут распинать. Чтобы они поняли, что Он по своей воле страдает. Вот для чего Господь такое чудо совершает. Берет только троих учеников и запрещает им об этом рассказывать. Понимаете? Когда Господь великое чудо совершал, к примеру, помните, когда Он умножил хлеба и накормил огромное собрание народа, Господь сразу же садится в корабль и уплывает из этого места. Потому что чувствует, что вместе с чудом к Нему просыпается такой нездоровый интерес у людей, что люди начинают к Нему приходить, чтобы посмотреть на Него как на фокусника, чтобы какое-то чудо увидеть. Помните, даже Ирод Антипа, который казнил Иоанна Крестителя, помните, он тоже хотел Господа увидеть. Для чего? Чтобы какое-нибудь чудо от Него увидеть. Не потому, что он свою жизнь хотел исправлять, не потому, что он хотел к Богу прийти и Богу угодить, а чтобы чудо увидеть. Да? Поэтому Господь очень осторожно, Он совершает чудеса, но делает это с огромной осторожностью. Потому что Он пришел, чтобы людей обратить к Богу, чтобы души людей спасти, а не для того, чтобы устраивать представление и спектакль. Понимаете? Не для того, чтобы развлечь людей. Поэтому очень такой тонкий момент. В Евангелии Господь также подчеркивает, что Он пришел не свою волю исполнить, а волю Бога Отца. Да? Что Он пришел не себя прославить, а ищет Он славу Бога Отца. Помните, Господь в Евангелии неоднократно об этом говорит. Хотя с одной стороны, да, в Евангелии есть такие места, да, где Он говорит: «Я и Отец одно». Действительно, Он Бог, и как Бог Он равен Богу Отцу и Святому Духу. Но в то же время есть в Евангелии такие места, вот, где Он говорит: «Отец мой больше меня». Да? Потому что это Он говорит уже как человек. Да? Потому что Бог Отец, потому что Он равен Ему как Бог, но как человек, конечно, Он не может быть равен Богу Отцу. Понимаете, вот Он Ему и равен, и не равен одновременно. Равен как Бог и не равен Ему как человек. Понимаете? Вот. И человеком-то Он стал, чтобы нам показать пример. Показать, что нужно не себя выпячивать, не себя прославлять, а нужно искать славы Божией. И, к несчастью, многие люди спотыкаются. И даже люди, которые начинают проповедовать, рассказывать о Христе, к сожалению, иногда спотыкаются. Такая дьявольская уловка, что человек сначала о Христе рассказывает, а потом начинает себя выпячивать на первое место. Какой я хороший, да? Не помню, у кого из святых отцов такие слова есть, что нужно отличать наше желание сделать ближнего похожим на Христа и сделать ближнего похожим на себя. Понимаете? А мы иногда, когда нашего ближнего человека пытаемся научить молиться, научить вере, начинаем вот это делать, начинаем делать его не похожим на Христа, а похожим на себя. Вот. Как у меня, у него также все должно быть. Такая мысль, она иногда нас одолевает. Вот. Так вот, Господь нам показывает, да, Господь ищет славы Бога Отца. А какой же результат у этого? А результат, знаете какой? Слава Господа, она растет все больше и больше. Так, читая Евангелие, мы видим, что огромные толпы народа ходят за ним, и людей все больше и больше. Они его не отпускают, они его преследуют. Помните, он только переправился на другой берег, люди и туда пришли, его догнали, его нашли. Да? Еще сказано в Евангелии от Матфея, в 7 главе, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали о нем. Да? Господь пытается, да? Господь как бы уклоняется, уходит от славы, а слава его преследует. Слава все равно, да, слава бежит за ним вдогонку. Ну, можно такой показать противоположный пример. Ну, как сказать, чтобы не упоминать имен этих людей, многие современные, как это сказать, там, артисты знаменитые, люди, которые выступают на сцене, как они стараются, чтобы о них помнили. Они какие-то поступки делают дикие, и там привлекают прессу, там это все выпячивают на вид, какие-то свои дикие поступки, только для того, чтобы о них не забыли, только для того, чтобы о них помнили, чтобы о них говорили.
Пусть дрянью.
Да, да.
Дрянью лучше
помнят. Да, потому что это их хлеб, их деньги. Что они, если их забудут, они деньги зарабатывать не смогут, да, понимаете? Вот они, но там делают они эти дикие поступки, а люди все равно про них забывают. Потому что это, да-да, там всколыхнулся интерес и опять остыл очень быстро, да. Вот люди, которые хотят прославить себя, бегут за этой славой, а она от них убегает. А вот они бегут за ней, а она от них, да. Такое очень, очень жалкое зрелище, правда? Вот. У римлян была, да, да. У римлян была такая пословица прекрасная: «Sic transit gloria mundi», да. Вот так проходит земная слава, да. Римляне еще это хорошо поняли, что человек вот сегодня, да, он там земной в славе, он там победитель, у него триумф. Прошло короткое время, про него уже забыли все, да. Земная слава, она очень быстро.
Умер, да. И никто да. И не вспомнит.
И сама империя рухнула, тоже забыли, что она была.
Вот. Вот. Ну, теперь для нас делается понятным, почему дьявол отвергает это искушение. Почему он отвергает его в принципе? Почему оно неприемлемо? Но действительно можно обратить внимание еще на такую вещь, что дьявол, чтобы соблазнить Господа, процитировал. Что он процитировал? 90. Да, он тоже процитировал Священное Писание, он процитировал 90-й Псалом, да, да, поэтому, ну, поэтому я, к примеру, очень не люблю разных поясочков, ремешков и таких прочих вещей, на которых написан 90-й Псалом. Потому что люди, имея такой предмет, используют его как оберег. Думают, что он защитит человека сам по себе.
Да. О чем говорится.
Да. 90-й Псалом, конечно, помогает человеку. Помогает, когда человек начинает молиться этими великими словами. Когда человек молиться начинает так, как молился царь Давид. Вот. А когда человек просто там носит его где-то там написанным, чуть-чуть не на трусах, потому что где его там только не выпускают, хоть там, не знаю, и брелочки, и что только не делают. Вот. А, да. Вот. Но в этом случае мы видим, что дьявол самих слов этого псалма, нисколько дьявол их не боится, а успешно использует цитату из псалма, чтобы человека ввести в погибель. Да? Вот. Также мы видим, что дьявол является, если можно так сказать, первым сектантом. Потому что почти все сектанты, еретики, они что делают? Они берут Священное Писание, берут Слово Божие, выдергивают оттуда какой-то один момент, остальное все отбрасывают и на основе этого одного момента делают далеко идущие выводы. Да? В общем-то, по этому принципу до сих пор работают практически все еретики и сектанты. Да? Вот. И сразу же видно, кто. Да, и сразу же видно, кто у них начальник, кто самый первый сектант. Вот. А, да, вот еще смотрите, а если открыть 90-й псалом и прочитать это место, которое дьявол процитировал, здесь написано: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе сохранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и попирать будешь льва и дракона». Вот, да, дальше, да, а дальше идут слова, вот прямо следом, которые дьявол цитировать не захотел. А эти слова, они меняют суть дела. Это, потому что мысль такая, что Господь говорит: ангелы тебя сохранят на всех путях. На каких путях? На тех путях, на которых ты побеждать будешь льва и дракона, да, и змея будешь топтать. То есть, когда человек стоит на пути борьбы со злом, борьбы с дьяволом, вот на этом пути ангел его сохраняет от всякого зла. Вот какая там мысль в псалме, а дьявол цитатку, что ангелы сохранят тебя на всех путях твоих, не бойся, прыгай. Вот. Но действительно, Священное Писание можно понимать только все вместе, только все в совокупности и используя опыт святых отцов, да, людей, которые до нас читали Писание, вникали в него и которые прославились своей святостью. Вот опираясь на опыт этих людей, мы можем тоже изучать Священное Писание и не впасть ни в какой соблазн. Да? Ну, вот. Во-первых, да, его полностью изучать, ничего не выбрасывать, и самое главное, опираясь на святых отцов, на людей, которые этим путем прошли, которые правильно поняли все, что в Писании написано. Да? Вот такой принцип есть. Вот. Ну, Господь это искушение отражает. Иисус сказал, написано также: не искушай Господа Бога твоего. Да, такие слова, да, нельзя Бога испытывать. Много что об этом можно сказать. Мне вспоминается один момент из своей жизни. Да. Сейчас мне 30 лет, а вот когда мне было 20 лет, я очень любил, знаете, разные развлечения, аттракционы, особенно на которых вот чтоб дух захватывает, какие-нибудь, да, знаете, такие там американские горки, где прям вот прям чтоб страшно было, так что летишь там. Да, да, эти разные вещи, в общем, да, мне они очень нравились. И в один момент мне очень хотелось с парашютом прыгнуть. У меня один товарищ был, который этим занимался. Я ему говорю: ты, говорю, меня запиши, когда там на кружок на следующий пойдешь, я тоже обязательно хочу с парашютом прыгнуть. И вот он говорит: ну да, да, конечно. Но я тогда уже был верующим человеком, уже в храм Божий ходил, старался худо-бедно посты держать, причащаться. И вот незадолго, как сказать, до этого прыжка меня захватила мысль, и я не смог никуда от нее деться. Знаете, какая мысль? Конечно, я прыгну с парашютом, получу удовольствие, да, думаю, но а вдруг что-то пойдет не так, и я при этом погибну. Конечно, вероятность маленькая, первый прыжок с инструктором, но вдруг что-то пойдет не так. Я как себе представил, что я вот встану перед Богом, и Господь спросит: ну, рассказывай, зачем ты сюда пришел раньше времени? Скажу: Господи, а я хотел удовольствие получить, развлечься. Он скажет: молодец. Вот я, да-да. Вот я как себе это представил, и не смог я на это решиться, да. Товарищ позвонил, я отказался. Он, наверное, посчитал меня трусом. Вот, но мне кажется, что здесь была не трусость. Мне кажется, если бы я был неверующим, не церковным человеком, я бы обязательно пошел бы прыгнуть. Но меня остановили в последний момент только вот эти соображения, что верующий человек не должен зазря, не должен себя подвергать опасности напрасно. Если есть какая-то цель, если бы какая-то цель была этого прыжка, хоть, не знаю, там, не знаю, там, кого-то спасти, ну, хоть письмо кому-то передать, ну, хоть какой-то смысл бы в этом был, можно было бы там небольшой риск на себя взять. Но когда никакой цели нет, только развлечься, есть опасность для жизни. Делать этого нельзя. Да. Нельзя Господа испытывать. Почитаем еще немного. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Но здесь мы что скажем? Дело в том, что вот это последнее искушение, оно является уже каким-то диким. Ну, скажите мне, вот просто вы, православные христиане, вот Надежда Петровна, если к вам придет дьявол и пообещает вам какое-то благо или богатство за то, что вы ему поклонитесь, вы поклонитесь?
Нет, за это там... платить надо. Чем платить надо?
Да, да, да.
Жизнь
но...
своей. Платить ему за это.
Да нет, нет значит, ну скажешь, $1,000,000 там. Нет, ты поклонись, нет, и я тебе все. Нет, мне ничего платить не надо, просто поклонись один раз, а эти $1,000,000
но
дам. Согласитесь, нет?
Нет, конечно, я знаю, что платить все равно
нет,
придется.
Если это понятно, что это дьявол пришел.
Да,
а кто-то просто тогда
скрываете,
да.
А если непонятно? Дьявол,
хорошо. А если Вася Пупкин пришел и скажет: ты мне поклонись, а я тебе заплачу.
Сейчас удовольствие мы достались. Вася Пупкин унижаться, да?
Да, еще этого не хватало. Нет, а потом мы еще в советское время воспитанные, вот эта вот гордость в нас сидит вообще, что, ну как сказать, ну нельзя уподобляться.
Да, действительно.
Тогда воспитывали так.
Да, действительно, уже... Это последнее испытание, оно является таким уже странным, потому что дьявол предлагает ему поклониться. И я думаю, что это предложение отвергли бы даже мы с вами, простые конечно, люди, да. Предложение бы такое отвергли, и тем более его отвергает Господь наш Иисус Христос. Как об этом говорит святитель Иоанн Златоуст, он говорит: «Не удивляйся, что дьявол, искушая Христа, бросается то в ту, то в другую сторону». Как бойцы, получив смертоносную рану и обливаясь кровью, в сильном головокружении мечутся во все стороны, так и он, пораженный уже дважды, начинает говорить без разбора, что пришло на ум. Вот, да, да, да. Вот так об этом искушении говорит наш святитель Иоанн Златоуст. Вот. Действительно. Да. Итак, дьявол... берет его на весьма высокую гору и показывает все царства мира и славу их. И потом говорит, что это все мне принадлежит.
А зачем они мне?
Вот скажите мне. Давайте не будем отвлекаться. Вот скажите мне. Вы поверите, если вам скажут, что миром управляет дьявол?
Нет, конечно.
Да. Действительно, с какой стати? Да, с какой стати миром кто управляет? Тот, кто его сотворил. Господь сотворил мир, и Господь его поддерживает своей силой. Да. И Господь, конечно же, миром управляет. И когда мы читаем, что дьявол показал ему все царства мира, мы с вами эти слова будем понимать не в прямом смысле, а в более глубоком. Действительно, если бы дьявол сказал, что он миром управляет, то Господь бы ему не поверил, как бы и мы с вами не поверили. Дьявол может сделать только одно. Он может Господу показать свою настоящую власть. Потому что, так сказать, вранье, оно тогда хорошее вранье, когда оно почти что правда. Да? Вот такому вранью обычно верят. Да? Поэтому и дьявол здесь, он, как сказать, идет ва-банк. Он показывает Господу свою настоящую власть, скорее всего. Вот. Вот. А что это за власть дьявола? Какие царства он ему показывает?
Не знаю.
Ну, как в Евангелии в одном месте, помните, Господь сказал, что каждый, кто грешит, есть раб греха. Помните? Вот я вспоминаю один момент, очень яркий. Когда я служил в армии, один мой товарищ захотел бросить курить. Причем так легкомысленно говорил, да мне это ничего не стоит, я сейчас вот брошу и все, захочу и брошу. И решил он, говорит, все, бросаю. Значит, бросил он курить, а не получается ничего. Раз сорвался, два сорвался, он сам такого от себя не ждал, думал, что легко будет бросить, а не может. И я помню один момент, когда этот мой товарищ, значит, достает сигарету, смотрит на нее и говорит, надо же, я такой большой, а она такая маленькая, и она сильнее, чем я. Я, говорит, ничего не могу сделать. Понимаете? Вот на самом деле, да.
Казалось бы, да, управляет мной. Неживая вещь, да? А жизнь спокойно не дает.
Вот, понятно? Вот. Казалось бы, такой простой маленький момент, но именно этот момент маленький хорошо иллюстрирует власть дьявола. Власть дьявола над людьми, она основана на грехе и основана на страстях. Да? Да. Дьявол, он управляет людьми, используя страсти этих людей. Да? Ну, прям какие страсти, да? Страсть чревоугодие и винопитие, да, люди, которые предаются чревоугодию, винопитию, наркомании, да, дьявол властвует над этими людьми, да, он, ну как там, пьяного человека дьявол в любые мерзости может толкнуть, да, вот это, да, это его ключи, да, дьявол связывает человека страстью сребролюбия, да, человек, который живет, чтобы побольше накопить, нажиться, да, на самом деле он тоже работает на дьявола, да, да, завистливый человек, да, когда страсть зависти, что у него есть, а у меня нет, человек, который завидует, тоже становится рабом дьявола, человек, который привык лгать при каждом случае, когда это удобно, да, и он становится рабом дьявола, да. Да, человек, который привык блудить, развратничать, вот, живет этой страстью, и он становится рабом дьявола, да. Представляете, на самом деле очень много грехов и греховных страстей. И человек, который порабощается им, действительно в полной мере является рабом дьявола. Вот, так вот. Как по-вашему, у дьявола настоящая власть есть или нет?
Нет. Власть гадость творит.
Да, а я думаю, да. Вы знаете, на самом деле в этом мире у дьявола власть есть. Мало того, что у него власть есть, у него не маленькая власть. Совсем не маленькая. Потому что то, о чем мы говорили, власть над людьми, которые живут в грехе, власть над людьми, которые порабощены страстями, это совсем не маленькая власть. Да. Знаете, кто является последователями дьявола? Самый хороший пример, прямыми последователями дьявола являются создатели всей современной рекламы. Вот вся современная рекламная отрасль, она идет по пути дьявола, да? Привлечь внимание человека, заставить его что-то купить, разжигая его страсти, да? Ну, тут рекламу какую не включи, она на чем основана? Там разжечь чревоугодие, разжечь похоть в человеке и при помощи этого манипулировать человеком, да?
Уже с детей, да. Дети, вот эти
да.
Игрушки,
да.
Прям, чтобы
да.
Дети.
Да, прям, да, да, дай, 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 дай. Да, что, да, вот это пытаются делать, да. Управлять людьми, используя их страсти. Это то, что пытаются делать создатели современной рекламы. И это то, чем занимается дьявол. Такова его власть. Да? Ну, а помните, как дьявол привел Господа к смерти на кресте через людей, которые ненавидели Господа и завидовали Ему. Кто был настоящим хозяином этих людей? Конечно, дьявол, который стоял за этими людьми. Да, он не справился с Господом, не удалось ему Господа сбить, как он в древности сбил нашего праотца Адама. Он его хоть таким образом попытался извести. Но на самом деле результат получился противоположный. Да? Помните, как сам Господь на Тайной вечере сказал такие слова. В Евангелии от Иоанна, если я правильно помню, он говорит: «Идет этого мира князь, и во мне ничего он не имеет». Да? Вот идет, вот сам Господь сказал, что дьявол, да, он князь, там греческое слово архонт. Он, да, у него есть власть в этом мире, он князь этого мира. Потому что каждым он владеет, каждым человеком настолько, насколько человек отдается грехам. Да? Говорит, но во мне он ничего не имеет, никакой власти. Да? Поэтому действительно, дьявол обладает большой властью в этом мире. Но другое дело, что с Богом-то он сравниться никак не может, потому что хоть дьявол и называется князем мира сего, а как Бог называется он? Царь царей и Господь господствующих. Да? Вот так Священное Писание, Бога называют. Конечно же, у Бога есть верховная власть, но и у дьявола тоже есть власть в этом мире. Его власть – это власть страстей, которые держат человека в рабстве.
Очень используя
которые дьявол управляет человеком. Да? Помните слова апостола Павла, которые мы все время читаем на водосвятом молебне, что Господь победил имущего державу смерти, да, то есть дьявола, да. Он имеет державу смерти, державу греха. А почему сказано державу смерти? Потому что на самом деле все грехи, они человека приближают к смерти. Ну, не знаю, там чревоугодие, что человек там здоровым делается, конечно, больным. Не знаю, а блудник, который там в связь вступает направо и налево, у него здоровье от этого больше становится? Да нет, там у него куча болезней, расстройств разных, да? Понимаете, все грехи, они приводят человека к смерти. Поэтому дьявол называется еще, да, тут он имеет державу смерти. Да? Понятно. И соблазняя Господа, он не может его обмануть, сказать, что я этим миром управляю. Нет, Бог сотворил мир и управляет. Но он показывает ему свою настоящую силу, написано. Показывает ему царство мира и славу их. Да. Какие он царства показывает? Он ему показывает, да, царство чревоугодия, да, где он царем, да, является, да, показывает царство блуда, царство сребролюбия, да, царство гордыни и тщеславия, людей, которые ради власти все готовы делать. Он ему показывает все свои царства и говорит: вот смотри, это, вот это моя власть. Вот он надеется Господа таким образом, да. Ну, это уже его последняя безумная попытка, да, соблазнить Господа, показывая ему свою эту власть. Ну вот, но Господь-то, да, коне посмотрел на то, что дьявол ему показывает, и Господь посмотрел, Господь-то и пришел за тем, чтобы власть дьявола разрушить. Потому что кажется, что человек может вырваться из власти дьявола сам, но без Божьей помощи, без Христа, человек не может вырваться из этого царства. Вот, а Господь пришел, чтобы его власть поломать, вот эту власть настоящую, да, и, услышав это, что дам тебе власть свою, поделюсь с тобой властью, если ты мне поклонишься, да, Господь отвергает это предложение с гневом, он ему теперь решительно говорит: отойди от меня, сатана, ты уже все перепробовал, у тебя больше не осталось оружия, тебе больше не... Ты уже весь раскрылся, тебе уже нечего больше мне показать. Поэтому отойди от меня, сатана. Пошел, да, вот это выражение «отойди от меня, сатана» некоторых смущает то, как это звучит на церковнославянском языке. На церковнославянском языке там написано, знаете как?
«Идите, сатана».
Нет, там написано «иди за мною, сатано».
А, иди за мною?
Да, в славянском тексте написано «иди за мною, сатану». Но так странно звучит, потому что у нас многие слова и грамматические конструкции, они поменяли свое значение просто. Ну, к примеру, знаете, вот молитву утренние читаете. Там, к примеру, вот как написано, да, внезапно судья приедет и к Гожду деяния обнажат. Вспомните это место. Вот его поменяли совсем недавно. Еще несколько десятилетий назад во всех молитвословах было написано. Напрасно судья приедет, и кое-го ж деяния обнажится. Да. Читали, попадались в старых книгах?
Да.
Напрасно, да. Понимаете, почему? Да, потому что слово «напрасно», оно изменило значение. Современному человеку, как это дико читать, что Господь напрасно придет, да, понимаете? Ну, просто это слово изменило значение. Напрасно, значит, внезапно. Внезапно судья приедет, да? Многие слова очень сильно изменили свое значение. Поэтому на славянском языке вот это выражение «иди за мною, сатану», оно не значит, как на русском «иди за мной». Вот на русском «иди за мной», на славянском, знаете как? «Гряди по мне». Вот это значит «иди за мной», «гряди по мне». А «иди за мною, сатану», значит «пошел прочь от меня». Пошел, да. В переводе епископа Кассиана Безобразова тогда говорит ему Господь «прочь, сатана». То есть он ему грубое слово говорит. Он не просто говорит «отойди от меня». Он говорит «пошел прочь». Вот. 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 Да. Вот. Говорит «прочь, сатана», потому что написано «Господу Богу твоему поклоняйся». И ему одному служи. Да, и Господь опять побеждает дьявола, показывая, как это нам делать. Побеждает дьявола, используя Слово Божие. Да, как в Откровении Иоанна Богослова, да, Иоанн Богослов увидел Господа, из уст которого выходил острый с обоих сторон меч. Вот этот острый меч, это есть Слово Божие. Это есть духовное оружие, без которого мы врага нашего дьявола победить не сможем. Поэтому мы должны пользоваться этим оружием. Для этого мы здесь и собираемся с вами. Да? Ну вот. Вот. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот в толковании на это место блаженный Феофилакт пишет. Поэтому ангелы служили ему, чтобы показать, что и нам после... что и нам после победы они будут служить, ибо все это делает и показывает Христос ради нас. Ему же, как Богу, ангелы служат всегда. Да? Представляете, вот, да, если мы с помощью Божией победим дьявола, то ангелы тоже будут нам служить, как они Господу служили. Вот. Но дьявола мы можем победить только с помощью Божией. Представляете, да. Потому что все-таки действительно у дьявола есть... сила, власть и могущество. Представляете, ну, как человек может победить дьявола? Человек, да, нам надо спать, надо кушать, мы устаем, да. Дьяволу не надо есть, ему не надо спать, он работает 24 часа в сутки. Ему много тысяч лет, у него большой опыт. Вот человек может своими силами дьявола победить?
Да,
нет. Нет. Своими пост и молитва есть форма призвания Бога на помощь. Понимаете, вот призывая Бога на помощь. Своими силами победить нельзя. Мы, кстати, обращали внимание, что вот наверняка видели икону, когда Георгий Победоносец копьем поражает змея. Да? Знаете, что если икона написана правильно, да, у него рука разжата у Георгия. Помните, он не держит в кулаке копье, у него рука разжата. Да? Потому что, да, а потому что кто копье на самом деле держит, которым дьявола можно поразить? Да? Да, потому что сам, да, Господь. Да, только Господь это может сделать, а человек может победить и вырваться из этого царства только с помощью Божией. Так, еще раз, еще раз повторим, какие у нас есть оружие на врага, без пост, которых мы делаем, да, пост, молитва и слово, да, и слово Божие. Да. Пост, молитва. Да, вы хотите сказать, что у нас, конечно, есть еще. Да, еще величайшее оружие – это таинство церковное.
Да,
конечно, да. Исповедь и причине святых христовых тайн. Да, согласен, что и это тоже величайшее оружие на врага. Но вот эти оружия, вот таинство церковное, эти оружия нам доставил Господь своей победой. Да? Ну, на этом, пожалуй, мы сегодняшнюю беседу закончим. Дальше продолжим с Божьей помощью на следующем занятии.